Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее к 75-летию Бродского. Две годовщины. Стихи на независимость Украины. Мемуары Элиндии Профер. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Сегодня сквозным сюжетом нашей беседы будет 75-летие Иосифа Бродского.
24 мая ему исполнилось бы 75 лет. Я не люблю, когда говорят глупости, вроде бы сегодня ему исполнилось бы там 115 лет, но Бродский вполне мог бы дожить до 75, и, конечно, утрата, это она по-прежнему еще чувствуется горькой. Надо сказать, что я ветеран юбилея Бродского. Первый юбилей Бродского мы отметили, когда ему исполнилось 40 лет. Для этого мы выпустили сборник «Часть речи». Надо сказать, очень приличный альманах.
Да, я его с удовольствием до сих пор перелистываю.
Надо вспомнить Гришу Полика, издателя, страстного энтузиаста книги, который сумел собрать туда всех, в общем, ведущих авторов того времени, которые жили в третьей волне в эмиграции. Что вообще очень трудно собрать кого бы то ни было, знаете, какие скандалы и споры. И этот сборник мы выпустили с замечательной фотографией вашей супруги на обложке Бродского, где уже у Бродского был такой завиток, как на медаль. Он стал похож на Данте. Я верстал эту книжку. Не просто мы ее редактировали вместе, но я еще и физически ее верстал. И это была отдельная история, потому что все это мы делали у меня дома. Петя Валь, Сергей Довлатов и я. И мы всю ночь верстали эту книжку. Там больше 200 страниц. Серьезная работа. Но поскольку это было вместе весело все делать, и мы так до утра и провозились. И, конечно, эту книжку мы подарили Бродскому к 40-летию. Это было немножко нелепо, потому что 40-летие – это не юбилей.
Да, не отмечается традиционно. Да. Для юбилей... эмиграции это было очень важное вехой.
Да. Настоящий юбилей отмечается с 50 лет. А 40-летие – это было потому, что это Бродский. Называлась на части речи эта книга. И это был первый юбилей Бродского, и вот теперь мы отмечаем уже 75-й его юбилей. В прошлый раз на 70-летие я был в Москве. Меня пригласило американское посольство. Меня это произвело огромное впечатление. Это был всенародный юбилей. Понимаете, в этом есть какая-то странность, потому что Бродский может быть кем угодно, но он точно не может быть народным поэтом. По моим представлениям, Бродский – это эзотерический поэт. Так я думал, когда мне было 15 лет, так я думаю сегодня. Но не так думает в России, потому что висели портреты Бродского с его стихами. Всюду звучали по радио, по телевизору, звучали стихи Бродского. А если залезть в интернет, там стихами Бродского разговаривают, как стихами Пушкина. Это нормальное дело цитировать Бродского, не указывая, чья цитата, потому что его узнают легко и просто.
Да вдруг обнаружилось, что Бродский очень подходит для цитирования. Когда мы жили с Бродским, он мне тоже казался чрезвычайно эзотерическим, поэтому в том смысле, что я был уверен, что ну вот нельзя же Бродского там цитировать, как цитируют, ну, скажем, Блока, или как цитируют Есенина. Вот оказывается, что можно.
Рейн, который был вот тоже на чествовании Бродского в Москве, он сказал, что тот энтузиазм, с которым встречают 70-летие Бродского, говорит о том, что такого поэта в России не было. И вот на нашей памяти он стал тем самым народным поэтом, который объединил в себе русскую поэзию. И Рейн, который знал Бродского тоже с детских лет, он сам был удивлен тому, что это происходит. И мне кажется, что это говорит о победе поэзии. Это, в общем, в принципе, должно было бы очень понравиться Бродскому, который всегда хотел, чтобы его поэзия была популярна, но не любой ценой. Он никогда в жизни не шел на встречи слушателю. Это была его мантра. Никогда не идти по проторенной дороге, даже если ты сам ее проторил. Сколько раз, когда я слушал Бродского на выступлениях, он прислушивался к аудитории. Он очень вообще добросовестно читал, по 3 часа бывало. И он прислушивался к аудитории. И он видит, что какие-то стихи воспринимаются лучше. Он говорит, ага, вам нравятся стихи энергичные, с коротким размером. Тогда я сейчас почитаю что-то длинное. И начинал читать какую-нибудь Моллюска, длинная-длинная поэма. То есть он делал прямо наоборот, лишь бы не идти навстречу публике. Но вот сейчас другой юбилей, 75-летие Бродского, и этот юбилей отмечается в совершенно другой атмосфере, в другой России, в другом контексте. Нельзя не сказать одну вещь, как сказал бы Бродский в данной ситуации. Главное стихотворение, которое всплыло в последнее время на поверхность всего Фейсбука, Фейсбука, стихотворение, о котором меня постоянно спрашивают друзья, которые почему-то думают, что я знаю лучше. Это стихотворение, посвященное независимости Украины. Как вы относитесь к этому стихотворению?
Знаете, я же его прочел вскоре после того, как оно было Бродским написано. Он сам лично вручил машинописную копию.
Но, наверное, надо напомнить, о чем это стихотворение.
Это стихотворение, я думаю, что уже на сегодняшний момент все наши слушатели о нем так или иначе.
При том, что оно не опубликовано в полном собрании Бродского.
Да. Это стихотворение, которым он очень резко и неполиткорректно по сегодняшним представлениям отзывается о стремлении Украины к независимости. Это выражено с присущим Бродскому напором. Стихотворение очень сильное, я должен сказать, оно относится к числу больших поэтических удач Бродского. И это очень важно подчеркнуть здесь, потому что у Бродского было особое отношение. Вот если стихотворение у него получалось, если даже он ощущал по этому поводу какие-то сомнения, что ли, по поводу его содержания или этического наполнения, а у него-то бывали такие случаи, он все равно не мог отказаться от этого стихотворения, если оно уже у него сочинилось, именно потому что, как он в таких случаях говорил, а стишок-то хороший. Вот. Тот факт, что он его при жизни не опубликовал, о чем-то, безусловно, свидетельствует каких-то его колебаний. С другой стороны, тот факт, что он это стихотворение читал публично...
Сейчас в Фейсбуке всюду распространяется именно видео. Записи, видео.
Да, да. И эта запись должна, наконец, положить конец вот этим глупостям, на которые я тоже натыкался все эти годы, что это, дескать, какой-то неподлинный Бродский, это фейк, как теперь любят говорить. Даже солидные какие-то исследования появлялись, филологические, которые путем анализа старались доказать, что это поддельный Бродский. Но я говорю, я-то всегда по этому поводу только усмехался, именно потому что в моем архиве вот до сих пор хранится вот эта машинописная страничка. И стихотворение ведь действительно очень сильно.
Ну, а как вы относитесь к содержанию?
Вы знаете, я за свою жизнь прочел столько политнекорректных стихотворений, которые, так сказать, были по своему содержанию чрезвычайно сильными, начиная с пушкинских, не говоря уже о других, что у меня на этот счет полный иммунитет. Я считаю, что это сильное стихотворение, и я считаю, что оно должно быть опубликовано в корпусе стихов Бродского. И когда сейчас иногда некоторые в качестве доказательства того, что это какое-то нелегитимное, что ли, стихотворение в наследстве Бродского, указывают на известный двухтомник Лосева, в котором этого стихотворения нету, и ссылается при этом на авторитет Лосева, так вот я могу сейчас с полным знанием дела, поскольку на эту тему мы с Лосевым разговаривали, сказать, что Лосев хотел включить это стихотворение, был полностью за то, чтобы его включать вот этот свой двухтомник. Это было ему запрещено наследниками Бродского, по поводу чего Лосев чрезвычайно горевал. Это их решение, это их право. Именно поэтому до сих пор стихотворение имеет какой-то отблеск нелегитимности. А вот ваше, Саша, какое мнение в данном случае?
Я, конечно, согласен с тем, что стихи надо печатать, тем более в таком двухтомнике, представительном как Лосевский. Само стихотворение вызывает у меня болезненную реакцию, потому что Бродский ведь был антиимперец. Ведь он же всю свою жизнь он боролся с империей. Надо жить в провинции у моря, нужно быть подальше от центра и читать...
Это эти... с одной стороны, Саша, а с другой стороны он был очень имперским поэтом. Согласитесь со мной.
Про Бродского, опять-таки, как про Пушкина, как про Достоевского, что не скажешь, все правильно. Потому что отрицать империю, это значит и прославлять империю. Овидий был и за империю, и против. Короче говоря, это сложная политическая ситуация. Но интересно другое. Эти стихи нужно понимать в контексте политической лирики Бродского. Существует такое представление о Бродском как полоумном, который не знал, что Политбюро не состоит из трех человек в сказках и не представлял себе, что такое политика. Это просто не так. У него был достаточно острый политический интерес, и он прекрасно представлял себе, что происходит, и видел дальше многих. Я вспомнил тут недавно в связи с крымскими делами. Вы помните стихи из «Парменида»? Там есть такие строчки. Наблюдатель, свидетель событий, войны в Крыму, масса жертв, все в дыму, перемирие полотенца. Нет, самому совершить поджог, роддома, и самому вызвать пожарных, прыгнуть в огонь и спасти младенца, дать ему соску, назваться его отцом, обучить его складывать тут же из пальцев фигу. это было написано задолго до крымских событий. На независимость Украины стихи, смысл которых, как я понимаю, заключается в том, что ничего в России не изменилось. Именно в России, именно в Советском Союзе, который теперь называется Россией, Украиной, как угодно она делится, но остались те же люди у власти, и когда Бродский был жив, именно так оно и было. И Украиной управляли такие же люди, как сейчас Путин, скажем. То есть это ничего в этом не изменилось. И он рассматривал то, что Украина отделилась, как распад украинской культуры, а не политической жизни. То есть общая какая-то русская модель культуры распалась, а политическая жизнь осталась точно такой же, как же и была. И почему-то никто не обращает внимания на идейный центр стихотворения. Вот как это звучит. «Гой ты, рушник, карбованец, семечки в потной жмени, не нам, кацапам, их обвинять в измене, сами под образами 70 лет в Рязани залитыми глазами жили, как при Тарзане». Вообще-то все забыли, что это была общая беда, общая страна, которая была подавлена вот этой страшной советской жизнью, и то, что Украина пыталась выйти, отделиться отдельно, для него было болезненно. Но если бы он дожил до Майданов и до революции достоинства, то я думаю, что реакция его была бы другой. И стихи поэта – это дневник его. Ни в коем случае нельзя их рассматривать как последнее слово, потому что всегда в стихах существует продолжение. Стихи не могут быть последними. Это не завещание, это один из этапов. И на этом этапе Бродский сказал, что хотел, и сказал с той резкостью, с которой он мог и умел говорить такие вещи.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем наш диалог на Бродвее, посвященный 75-летию Иосифа Бродского. На этот раз к юбилею вышла книга, которую я считаю важнейшей в бродскиане. Это достаточно большая область литературы, связанная с воспоминаниями Бродского, с исследованием Бродского. И среди этих книг есть замечательные, есть лучшие, наверное, это биография Бродского, который написал его друг и поэт Лев Лосев. Это замечательные разговоры, диалоги с Бродским, которые составили вы, Соломон. И есть многое-многое другое. Но этой книги не было. И эта книга, конечно, совершенно необходима всем, кто любит Бродского. Эту книгу написала Элиндия Профер. Это мемуары об американском Бродском. Это мемуары американки о Бродском. И все это очень важно. Знаете, я имею прямое отношение к этой книге. Прошлой зимой мы встретились с Элиндией. И я много лет ее не видел, но Элиндия Профер, хозяйка легендарного издательства «Ардис», которое выпустили всю лучшую русскую литературу в 70-80-е годы, в том числе она выпустила и нашу с Петей Вайлем книгу «60-е» в «Ардисе», чем я очень, конечно, всегда был горд. И я с ней встретился, чтобы подарить ей новое, последнее, уже пятое или шестое издание этой книги «60-е» с замечательными иллюстрациями Вагрича Пахчиняна. И я подарил ей эту книгу, мы разговорились, я спросил, чем она занимается. Она говорит, что напишет мемуары о Бродском. У меня, конечно, все оберло, потому что именно от нее я мечтал это услышать. Я говорю, ну, а по-русски вы издаете их? Я говорю, ну, как это издать? Кто это будет? Все-таки сложно все это. Я говорю, давайте я вам вечеру договорюсь. И действительно, тем же вечером написал Варя Горностаева в издательство «Корпус». И тут очень важно, потому что Варя нашла переводчика для этой книги, никого иного, как Голышева. Мало того, что Голышева лучший переводчик с английского, который есть в России, но это еще ближайший друг Бродского. Короче говоря, эта книга вышла, и вот она перед нами, и я хочу, предлагаю вам сегодня ее обсудить, потому что для нас, людей, которые знали и Бродского, и Проферов, и ту жизнь, которая описывается Элиндия, эта книга, она, знаете, она такая болезненная, она такая острая, она такая яркая, что я ее читал, дрожа от возбуждения.
Я полностью разделяю вашу высокую оценку этой книги. Я ее прочел с огромным интересом, увлечением, на одном дыхании, не отрываясь. Но она ведь и небольшая книжечка. В ней всего 128 страниц.
Характерно, что вы запомнили сколько. Да, то есть жалко было, что мало, да?
Нет. Я прочел ее за несколько часов, оторваться было невозможно. И книга чрезвычайно Замечательно, но я не разделяю вашего, как бы, что ли, отношения к тому, что там изложено, как к чему-то экстраординарному. По-моему, мы с вами обо всем, о чем она там пишет, прекрасно пишет. Книга прекрасно написана, и я ее рекомендую всякому, кто желает узнать и понять Бродского. В этой небольшой книжке спрессована, по-моему, вся вот действительно релевантная, ну, не вся, понятно, это преувеличение, но вот столько релевантной информации о Бродском, человеке и поэте, это вот как такое маленькое такое пособие по Бродскому, изложенное прекрасно, эмоционально, с огромной любовью. Видно, что автор любит Бродского и понимает его гениальность. Но при этом, что тоже очень важно, она судит о нем объективно. То есть, слово «объективно», вот я ненавижу слово, потому что ничего объективного не бывает, но как бы это сказать? Она не задыхается от восторга визави Бродского. Она отмечает спокойно, без ненависти, что очень важно. Как, само собой разумеющееся, какие-то и отрицательные стороны личности Бродского, о которых мы с вами тоже осведомлены были. Саша, где сюрприз?
Сюрприз заключается для меня в том, что это мемуары американки. Это мемуары человека другого языка. Первый раз я читаю с другой стороны, с английской стороны Бродского. И это, конечно, крайне любопытно и, я бы сказал, болезненно. А книжка, конечно, замечательная. И, кроме всего прочего, еще не забывайте, что перевел ее Голышев. И вот это вот изящество перевода, оно сквозит. И вот я приведу одну цитату. «Набоков не хотел посетить Россию, понимая, что это уже не та страна, какую он знал. А Бродский не хотел навестить ее, будучи уверен, что это та же самая страна, из которой он уехал». Ловко сделано, да? И, кстати, конечно, очень правильно. Она действительно пишет просто, искренне, честно и ничего не скрывая. И уже это необычно, потому что мы привыкли воспринимать биографию.
О, ничего не скрывает, это пардон. Там скрывается много чего.
Ну, достаточно и не скрывается такого, чего другие не знали. И мы привыкли воспринимать биографию поэта, тем более великого поэта, как о географию.
Это же
житие святого.
Другое дело.
И вот это той же самой книжки 60-е, которую я упоминал, мы с Петей придумали даже такой жанр. Автоагеография. Это про книгу Солженицына «Бодался теленок с дубом». Но это абсолютно ненормальная практика во всем остальном мире. И, скажем, обычная стандартная биография включает все неприятное писателя тоже. И здесь тоже есть масса вещей, которые неприятно читать о Бродском. Ну, неприятно, что он высокомерен, что он по-разному относился к знаменитостям и незнаменитостям. Неприятно читать о том, что Светушенко поступил несправедливо. Она вспоминает этот казус Светушенко, который вы с ним обсудили в своей телевизионной передаче.
Когда Бродский написал письмо в Queen's College, как бы призывая их не брать на работу Евтушенко, и Линдея, по-моему, справедливо квалифицирует недвусмысленно в своей книге это письмо как донос. Она говорит, в России это называлось бы доносом.
Да, это все, конечно, неприятно читать. И про Аксенова тот казус, о котором мы тоже говорили, о том, как Бродский в ответ на просьбу издательства оценить роман Аксенова сказал, что роман дерьмо, я смягчил, и сказал об этом Карлу Проферу. А Профер его спросил, говорит, а зачем ты это сделал? Он говорит, а что я должен был делать, если меня спросили прямо, хороший роман или плохой? И Профер ему сказал, ты должен был промолчать. И, по-моему, это очень правильно.
Справедливо.
Ты должен был сказать, что мы с Аксеновым друзья, коллеги,
да,
изгнанники.
И я не могу, и не хочу.
Я не могу и не хочу ничего говорить.
Да.
Вот это была бы правильная позиция.
Да.
И там много таких мелочей. Ну, например, то, что Бродский никак не мог сдать экзамен на вождение автомобиля. И 5 раз проваливал экзамен, письменный экзамен. Причем это же так просто. Даже я его сдал
с первого
раза.
Умилительно.
Умилительно-то да, но хуже то, что он решил сжульничать на экзамене, и Карл Профер ему не позволил этого сделать, и Бродский потом очень этого стеснялся.
Вот здесь как раз я бы стал на сторону Бродского. Подумай, жулить в экзамене на вождение.
Нет, это не по-американски, и Бродский, который хотел вести себя как американский джентльмен, он, конечно, делать не должен был и не стал бы.
Меня там очень как-то подкупило описание вот, реакции Бродского на первые американские реалии, потому что это чрезвычайно близко мне. Это, говорит, какой-то, говорит, сюрреализм. То есть я спускаюсь вниз, он жил у Проферов, и у них там сынишка, значит, с утра запустил хлеб в тостер. Я, говорит, смотрю, стоит какая-то машинка, в нее человек кидает хлеб, а он оттуда выскакивает уже поджаренный. Говорит, я разинул рот от изумления. Вот такие вот мелочи, они, конечно, бесценны.
Но кроме мелочей, там есть и что-то очень серьезное, а именно рассуждение и очень убедительные, потому что они от лица человека, который прекрасно знает и русский, и английский. Лендея Профер о его английском языке. Вот это для меня было откровение. Давайте я объясню свою позицию. Я читал английского Бродского, то есть Бродского эссеиста, который писал эссе по-английски. Некоторые эссе, большая часть первых эссе, были написаны по-русски. Но многие эссе были написаны по-английски. Я читал эту эссеистику и приходил в восторг. Мне чрезвычайно нравится эссе Бродского, мне особенно поздние его эссе, мне они очень нравятся, они глубоки, и они напоминают поэзию Бродского. Именно так он к ним относился. Он считал, что раз его стихи нельзя перевести, то он будет писать эссеистику, он будет писать прозой то, что нельзя написать стихами по-английски. И что же мы узнаем? Ну, это я. Это же не мой родной язык. А Элендея пишет, что трагедия Бродского, а это именно трагедия, заключалась в том, что он не был двуязычным автором. Он приехал, зная плохо английский язык, феноменально быстро овладел английским языком и никогда не владел им свободно. И она об этом пишет, надо сказать, довольно обидно, потому что Бродский пытался все время переводить свои стихи и контролировать их переводы. И это была еще одна трагедия. Я много раз слышал об этом. Он требовал, чтобы его стихи переводились так же, как они были написаны, в рифму. Но не пишут стихи в рифму. И она сказала, что главная беда Бродского в его жизни это было то, что флективный язык, то есть русский язык с окончаниями, нельзя перевести на аналитический язык, то есть на английский язык, не потеряв смысла. Это невозможно сделать. И Бродский в это не верил. Он считал, что англоязычные...
Это от лени.
Он считал, что англоязычные поэты утратили способность рифмовать. Он много говорил чепухи, надо сказать. Потому что, конечно, есть знаменитые рифмованные стихи. Например, Огден Нэш писал очень остроумные рифмованные стихи и прекрасно владел рифмой.
Да, ну юмористические они как таковые воспринимались.
Правильно, потому что на нашем этапе сегодня это либо детские стихи, либо юмористические. Но серьезные стихи в рифму в Америке не пишут. И в Англии тоже. Ничего с этим сделать нельзя. И Бродский с этим не мог согласиться.
Да, но Бродский, как это вот было ему свойственно, думал, что он один это все переборет. И, кстати, я должен вам сказать, интересно, Бродский в разговоре со мной говорил о том, что у него были поначалу большие сомнения о том, сможет ли он преподавать американским студентам здесь, в колледже, где он быстро очень стал профессором, сможет ли он им преподавать англоязычную поэзию, Одена и Фроста, в частности. И он думал, ну что же я могу им рассказать об Одене и Фросте, там, или они должны это знать и понимать гораздо лучше меня. А потом, Бродский говорит, я сообразил, что для меня эта поэзия была жизнью, я ею жил. И уже по этому одному я знаю и понимаю ее лучше, чем вот эти все желторотые юнцы. И он переборол скептическое отношение и к Одену, и в особенности к Фросту. Когда Бродский начал пропагандировать Фроста, мейнстримное, вот элитарное, вот знаете, это такой, конечно, оксюморон, мейнстримное элитарное отношение, но таково имеется, вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, это мейнстримное элитарное отношение к Фросту было очень скептическим. Дедушка Фрост, так вот к нему относились, его всерьез не принимали. Бродский своими эссе и высказываниями о Фросте переломил эту ситуацию собственноручно. Почему бы ему тогда и не переломить ситуацию с рифмой?
Знаете, я, конечно, не могу спорить с Лендеей Профер, она уж лучше знает нас с вами, что Бродский сделал по-английски.
Тут он в итоге проиграл.
Но,
да,
вы
это
знаете,
другой вопрос.
Я
понимаю его амбиции.
Я тоже понимаю. Более того, я спрашивал, ведь студенты Бродского очень его любили. У него было мало студентов. Однажды он преподавал, был целый куст университетов, но в Англии 4 университета, у него было 11 студентов. Но это были преданные студенты. Когда Бродский умер, это же зима была, холодно. И они все из Новой Англии приехали и стояли со свечами в соборе, где отпевали Бродского. У них были слезы на глазах, они любили Бродского. И несмотря на то, что он мог быть и высокомерным, и нечестным, Элендея приводит пример, что он специально сравнивал плохие стихи одного поэта с хорошими стихами другого поэта, что, по ее представлению, было принципиально академически нечестно. Джейми Гамбрелл, замечательная переводчица, которая тоже училась у Бродского, я ее спросил, говорю, а как английский язык Набокова и английский язык Бродского? Что вы скажете? Она говорит, как сравнить нельзя. Английский язык Набокова... Это сухой, обычный академический язык, на котором пишут все. Бродский придумал свой русский язык, на котором он пишет по-английски. И на этом языке никто, кроме него, не писал. Но теперь станут воспринимать это как часть английского языка. Он прибавил к английскому языку. И я, конечно, обрадовался. Мне это было приятно слышать, потому что Лендея пишет, что Бродский писал с русской интонацией и говорил с русской интонацией.
Да.
Но, тем не менее, эта интонация стала тоже частью восприимчивого американского языка, который действительно легкомысленно, я бы сказал, относится к чужому акценту. Поэтому я бы, конечно, поспорил со многим из того, что пишет Лендея. Например, хороший сцена, где Бродский спрашивает ее: «А что ты думаешь по поводу пьесы «Мрамор»?» Они издали «Мрамор». У меня есть это издание их «Мрамор».
Да, у меня тоже, да.
Это издание, кстати, знаете, мне подарил Бродский и написал: «Возьмите эту книгу, сэр, она не про СССР». А Петя, он подарил точно такое же издание и написал так: «Возьмите эту книгу, сэр, она про СССР».
Типичный Бродский, да?
Да, типичный Бродский. Ну вот, и эта книжка, которая мне, конечно, «Мрамор» чрезвычайно нравится, он спросил у нее: «Что вы думаете о ней?» А Элендия Профер, которая издала эту книгу, но ничего о ней не сказала, она ее издала. Она сказала: «Почему ты спрашиваешь?» Он говорит: «Потому что у тебя есть здравый смысл». Она сказала: «Ну, если это мой здравый смысл, то это плохая смесь Стоппарда с Беккетом». Я аж ойкнул от ужаса. Но к концу книги любовь Элендии к Бродскому, она как-то очень остро чувствуется. И, по-моему, знаете, какой вот такой красивый финал книги? Это сцена во время бала, где еврей Бродский, тунеядец и изгнанник, танцует с шведской королевой.
Это после вручения ему Нобелевской премии.
И, к сожалению, есть печальный эпилог. Она говорит, что сегодня, уже после смерти Бродского, она приезжает в Россию и говорит: «Иосифа могут использовать в большом патриотическом проекте». Кстати, вот эта вся история с стихами «Независимость Украины» – часть этой попытки использовать Бродского в патриотическом проекте, как она пишет. И она в ответ на все эти разговоры о том, что Бродский патриот, она сказала одну простую фразу. Я процитирую: «Я не знала человека, который больше хотел бы уехать в СССР. Он не верил, что новые хозяева сильно отличаются от прежних». Вот это заключение Элендии Профер. И в самом начале книги она сказала, что Бродский никогда не собирался уезжать из России куда-нибудь еще, кроме как Америки. Он не готов был жить ни в Израиле, ни во Франции. Он хотел, как она пишет, переехать в великую антисоветскую державу.
И, общем, то есть он хотел уехать из одной империи в другую. С этим я совершенно согласен. И книжка Линдеи чрезвычайно интересна. И, конечно же, она займет и на вашей, и на моей полке, Саша, почетное место. А завершим мы нашу передачу музыкой кого? Гайдна.
А, по скриптум. Однажды я разговаривал с человеком, который хорошо знает и музыку, и Бродского. И он сказал: «Знаете, почему Бродский всегда говорил, что его любимый композитор Гайдн? Чтобы не сказать Моцарт». Похоже на Бродского, да?
Абсолютно. Итак, минуэт Гайдна.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!